Кабала.
Встреча с Кабалой. Уважаемый Рав, мы встречаемся. По факту вашего посещения Франции около года тому назад, и мы хотим затронуть инциденты, трагические инциденты, которые случились в январе. И беспрецедентной мобилизации мирового еврейского сообщества вокруг этих событий. Как вы, уважаемый Рав, относитесь к усилению и антисемитизма? Четверо евреев были убиты. Но кроме того, французы тоже также оказались жертвами радикального ислама, джихада, которые под предлогом защиты пророка совершили теракты. Эта история продолжается уже сотни-сотни лет. Это началось не сейчас. Общий антисемитизм насчитывает тысячи лет, сколько существует еврейский народ, столько существует антисемитизм, потому что это очень большое разделение между народом Израиля и всем миром. Действительно, оно существует. Я вижу, что евреи хотят это скрыть, стушевать различия. Но всякий раз это раскрывается и дает о себе знать, что есть здесь нечто отличное. Это отличие глубинное, я бы сказал, между народом Израиля и остальным миром. Это явление, которое существует в природе. Поэтому его нужно исследовать в своей его природе и уже затем рассматривать различные прецеденты, инциденты, которые возникают в разных местах. Мы с точки зрения науки Каббала говорим о том, что народ Израиля произошел из Вавилона, когда Авраам, один из идеологов Вавилона, раскрыл общую программу всей реальности, которая есть объединение между всеми. Между всеми имеется в виду Вавилон того времени, который испытывал очень тяжелый период прорыва эгоизма и разных конфликтов. Нельзя было понять, что происходит тогда. И Авраам, поскольку он обслуживал население как мудрец, это было его обязанностью, он все же исследовал, что происходит. И тогда он обнаружил, что вдруг возник большой эгоизм, и увеличилось расстояние между людьми. Никто не знал, почему. А потому что мы, все человечество, устроено так, что из поколения в поколение наш эгоизм усиливается, желание наслаждаться, желание получать, желание копить, расти за счет другого человека, усиливается в каждом, поэтому мы отдаляемся. Отдаляемся внутренне друг от друга. И наступает кризис. Потому что только за счет одной силы мы не можем существовать. Должна быть вторая сила, которая нас собирает, объединяет. И он понял, что сила исправления может быть объединение. И тогда он начал распространять это всем вавилонянам, всю эту идеологию, это знание. И часть населения согласилась с ним и пошла за ним. И возникло как бы две партии. Одна партия — это партия Авраама, а вторая партия Немрода. И в конечном счете, как пишет нам Рамбам, они разделились, и Авраам вынужден был покинуть. Вавилон, потому что Немрод был царем и ушел с ними в Ханаанскую землю, где сегодня располагается Израиль. И эта группа разделилась на разные колена, на семьи, которые были в Вавилоне. И связь между ними была связь идеологическая. На все преступления покроет любовь. И так они существовали. Это было милосердие Авраама. И начали между собой объединяться, и так возникла основа народа Израиля. То есть мы не народ обычный, в обычном значении, как все. Все народы стали народами, поскольку они жили вместе, вступали в браки, начали объединяться обычным образом, жили в одном месте, обрабатывали землю, заботились о безопасности, а это была группа, которая постоянно мигрировала, и связь между ними была, на первый взгляд, искусственной. Несмотря на то, что мы не чувствуем внутренней связи между нами, эгоизм усиливался, и они должны были еще больше над этим работать, над объединением. Так они и развивались. Затем в течение истории то же самое, либо старались преодолеть эгоизм, и тогда были годы рассвета, хорошей жизни, или были неспособны, тогда между ними наступали конфликты, происходили конфликты, войны, и приходили завоеватели, такие как Навуходоносор, которые их порабощали и изгоняли. Они уходили в изгнание. Вплоть до сегодняшнего дня так. И сегодня, но сегодня в особенности, что происходит с нами, мы все в масштабах всего мира приняли ту форму, каким был Вавилон тогда. Потому что тогда Вавилон был в границах Месопотамии, это был маленький регион, и так они жили. Поэтому почувствовали очень ярко, компрессивно усиливающийся эгоизм, потому что все жили, были соседями, жили рядом. То же самое сейчас, хотя мы те же вавилоняне, которые расселись по всему миру, которые пошли за Немродом. Нам пишет об этом Иосиф Флавий, как они заселили всю землю. Сейчас мы оказываемся в той же ситуации. При том, что сегодня мы заселили всю землю, но вместе с тем мы оказались в состоянии глобального человечества. Мы все связаны друг с другом, и эта связь стала еще более глубокой, глубинной, и сложный, многоплановый, многослойный между странами. Это экономические связи, воспитание, культура и политика разного рода. Сегодня мы чувствуем, что мы зависим друг от друга всецело, все страны. Но вместе с тем поднимается эгоизм. И мы видим, что даже страны, которые много тысяч лет были в полусонном состоянии, Индия, Китай, все те страны, тоже сегодня пробуждаются, и именно они, это мне напоминает книгу, которую написал один из политиков во Франции 300 лет назад, Ампер Фит, который именно использовал понятие пробуждения. Когда Китай пробудился, мир упал. Я хотел сказать, что продолжение вашего ваши предпосылки, что антисемитизм — это явление древнее, которое заложено в самой глубинной основе еврейского народа. И она вызывает большую тревогу во Франции, в еврейской и в нееврейской среде. Один из людей — это Даниэль Сибуни, который посвятил этому свои исследования, и он подводит под это теологическую основу. Он говорит, что народ Израиля получил Тору, и еще ранее деятельность Авраама — это сопровождалось фактом, что раскрытие этих вещей и получение Торы создало связь с Творцом, которая не является чем-то осязаемым, с которым можно... Это не та сила, которой можно принести жертву или как-то ощутить. Это было явлением трансцендентального порядка, и так продолжается до сегодняшнего дня. Затем возникли другие религии, христианство, ислам, которые переняли от нас эти корни. Вместе с тем выработали для себя новую самоидентификацию. То есть они пошли еще выше этого. Они не смогли поддерживать связь с чем-то совершенно неосязаемым, с кем можно только говорить, но не осязать. Мусульмане считают, что иудеи отказались от своей миссии, христиане тоже согрешили в чем-то, но наш пророк объединяет всех, поэтому вам стоит вернуться к нам. И они тоже утверждают, что Творец — это абсолют, неосязаемая сила. И согласно этой теории, на самом деле, которая сталкивается лицом к лицу с очень сложной реальностью, вы также человек, который принял участие в многих форумах такого рода. Этот факт не укладывается с тем, что Творец является высшим абсолютом. Поэтому это не в полной мере отвечает на их запросы, поэтому мы удовлетворяемся разными суррогатными формами связи. Они же требуют связи абсолютной. Это и есть корни антисемитизма, который в большой мере проявляет себя и до сегодняшнего дня. С точки зрения Каббалы, которая связывает Творца и творение, с помощью раскрытия других миров, раскрытия Творца самого, раскрытия Творца. Я думаю, что это средство очень любопытное для того, чтобы уравновесить между собой эти противоположности. Да, именно. Сейчас, когда мы оказались в глобальном кризисе, и мир вновь начинает быть связан друг с другом хорошими, нехорошими связями, которые угрожают его существованию. Как написано в науке Каббала, мы живем в очень особенное поколение, в котором есть возможность, шанс и обязательство раскрыть высшую силу, раскрыть Творца всем, стать светом для народов, как написано. Но прежде мы должны вновь раскрыть его себе, в своей среде, как было тогда, во времена Авраама и вплоть до разрушения второго храма. Мы были на протяжении около 1500 лет мы жили в раскрытии высшей силы. Каждый чувствовал, понимал, что такое связь с Творцом, в то время как последние 2000 лет мы находимся в изгнании. Изгнание означает отрыв от ощущения высшей силы. И сейчас мы должны вернуться вновь к раскрытию. И я бы хотел отметить, что народ Израиля не обнаруживает в этом особого рвения. Ведь народ Израиля должен раскрыть это и другим народам, и себе самому. Но проявляет при этом большую пассивность. Народы мира стремятся к этому гораздо более, чем народ Израиля. И это понятно почему. Потому что когда-то мы были на высоте, и мы понимали, чувствовали, знали, для чего мы живем, почему мы живем, как нужно жить. И мы упали с этого уровня. И мы находимся в самом-самом низу, в отрыве от духовности. У них не было ни связи, ни отрыва. Поэтому они находятся ближе. Они готовы принять это знание и своего рода желание к этому. Поэтому проблема велика, поскольку у них желание больше к раскрытию Творца, чем у нас. Они оказывают на нас давление. Разумеется, что у них это происходит подсознательно. Они не понимают, какие силы действуют в них. Как обычно, как люди задействованы природой, а Творец Элоким в гематрии — это природа, то есть Он и есть сама природа. Получается, что если мы будем упрямиться и не станем следовать тому, что говорит там наука Каббала, то антисемитизм будет усиливаться, удары будут усиливаться, мы будем очень страдать, пока мы не поумнеем и все же сделаем. Ведь цель понятна, и результат уже существует в потенциале. Мы должны его достигнуть. То есть мы не оправдываем надежд. От нас надеются, что мы дадим ответы, а мы сами еще не поднялись настолько для постижения ответов на эти вопросы, чтобы мы могли передать их другим. То есть мы поворачиваем копию в свою сторону и настраиваем их против себя. Сегодня идет очень бурное обсуждение во Франции о Коране, об основной книге ислама. И французские интеллектуалы, в основном не евреи, и французское правительство, и общественное мнение, в принципе, не говоря уже о национальном фронте, которое основано на российских воззрениях, но большинство французов не связывают теракты с исламом, хотя теракты последнего рода были, последнего времени были организованы и проведены радикальными исламскими группировками. И они делают это для того, чтобы их не обвинили в исламофобии. Это очень серьезная проблема. Идет отрицание ситуации. Как можно помочь им освободиться от этого и сказать, что вы должны что-то сделать, иначе вы подвергаете себя опасности? Я не знаю, что можно здесь сделать, ведь они уже прошли точку, когда они могли бы как-то контролировать население и подвести его к диалогу, консенсусу. Они дали слишком много свободы разным исламским группировкам проявить себя и организовать свое воспитание, культуру. К сожалению, я не думаю, что проблема здесь в евреях. Евреи убегут оттуда. А те, кто нет, то нет, всегда была эта проблема. Но я не понимаю, что думают французы о своем будущем, потому что все же это народ верующий. Их религия была очень сильна в течение сотен лет. Были и религиозные войны. Хотя сегодня религия отошла на второй план. Но все же, каждый чувствует, что это его, что христианство, это он связан пуповиной с христианством, обычный француз. Я не знаю, что они думают. Я не вижу, не считаю, что евреи в такой стране могут что-то сделать. Согласно науке Каббала, есть только одно решение. Чтобы евреи начали между собой объединяться, для того, чтобы привести себя к той форме, как требует высшая сила. Высшая сила, Творец, это интегральная, глобальная, единая сила, которая собирает в себе, объединяет собою все противоположности, требует от человечества, чтобы оно тоже вступило с тобой, между собой в такую связь, как написано в учении Авраама. Авраам — это так или иначе основа всех религий. Интересно, что он был и основой всего объединения, но и разделения. То есть кто был сыновьями Авраама? Ицхак и Ишмаэль. Мы должны вернуть все эти вещи к отцу народов, народа. И только в этом лежит решение. Мы можем спасти себя от антисемитизма, мы можем привнести в мир благоденствие и наладить хорошую связь с международами при условии, что мы сами это сделаем прежде, внутри себя, в своей среде. И именно здесь мы сталкиваемся с проблемой, что прежде всего мы должны здесь, в земле Израиля, с народом Израиля, сделать объединение. И когда мы стараемся здесь говорить с народом Израиля, никто не прислушивается. Пишет Даниэль Сибуни, которого я изучал, что и евреи при всем страдании от антисемитизма, где во Франции антисемитизм имеет очень глубокие корни, и они там были очень неприятные события, дело Дрейфуса и другие, но вплоть до 2000 года евреи не слышали выражения «смерть евреям», вплоть до 2000 года. И Сибони пишет, что иудаизм мог найти себя в этой универсальной гармонии. В том, где написано «подчиняйся законам», «подчиняйся законам тех народов, в которых ты живешь». Этого не происходит с 6 миллионами мусульман. Конечно, не все джихадисты и не все призывают к уничтожению евреев и мусульман. В Коране есть прекрасные стихи о любви к ближнему и высших моральных вещах. Но он пишет, что что изменение должно идти от мусульман. Государство должно перестать отрицать факты и следить за соблюдением законов, но они должны свой закон, свой шариат привести к довести до пропорций того государства, в котором они существуют. Но сегодня они ведут себя по законам шариата, а не по законам государства. И когда они вышли на эти кровавые теракты в защиту достоинства пророка, это было сделано, поскольку государство разрешило им свободу выбора. И джихадисты, которые уничтожили людей, они подчинялись законам Корана, законам шариата, а не законам Франции, хотя они родились, были воспитаны и выросли во Франции. То, что они родились во Франции, это не важно. Сегодня это уже мир таков, что нет стран, нет границ. То, что они живут. Они не были воспитаны во Франции. У них собственное воспитание, и они очень заботятся о нем. И именно те исламисты, которые 5, 10, 15, 20 лет назад мы, по сравнению с сегодняшнего дня, они были гораздо более открыты. В течение времени они стали гораздо радикальнее, гораздо фанатичнее. Я не думаю, что этот подход братья говорит, что именно они, мусульмане, должны быть более плюралистичны. Я не думаю, что это обращение к человеку, который способен это сделать. Я вижу это как исторический процесс. Это не зависит от народа. Невозможно объяснить какого-то аятолу или другого духовного лидера мусульман в том, что он такой радикальный, и поэтому он все портит или преувеличивает. Это исторический процесс, это поток в человечестве, который должен возникнуть. Я думаю, что хотя христианство ослабло и не проявляет агрессивности, но и оно начнет пробуждаться. Я думаю, что да. В направлении радикализации. Я думаю, что да. Потому что этот пример мусульман во Франции, это будет примером для христиан. И они начнут пробуждаться, и тогда будет действительно для евреев очень тяжело. Потому что оба они в конечном итоге повернутся против евреев. Я думаю, что у нас есть пробел в идеологической трактовке как христианства, так и ислама. Сегодня мы испытываем меньше проблем со стороны христиан, больше со стороны христиан, мусульман. Но это происходит также и потому, что весь порядок христианских обществ в мире ослаб. Наука, культура, светская жизнь сейчас занимают первые места. Но так было всегда. Они обратятся к религии с еще большей агрессивностью, чем ранее. И на фоне всего этого Израиль. Израиль тоже проявляет находится в очень большом противоречии с христианством и с исламом. Это был народ, который всегда был рассеян. И они очень похожи на ислам по своему восприятию. И ислам контролирует огромную территорию. У них есть претензии на мировое господство, и, слава Богу, у них достаточно сил для того, чтобы противостоять всем угрозам. Да, мы здесь противостоим всему миру. Можно сказать по-простому, чтобы было понятно, у нас нет ни на кого в мире полагаться. Мы приближаемся к состоянию, что все будут против нас, и они и в идеологии, и в корнях восприятии, в внутреннем ощущении каждого, они все против нас. И вообще, как существование народа, потому что нас не чувствуют как народ. Здесь есть нечто непонятное, что не укладывается во все их представления, мусульман и христиан. Есть также нечто с точки зрения идеологии их обоих и территории. Они не могут с этим согласиться. И этот конфликт с мусульманами и с христианами, то есть со всем миром, в конце концов, конфликт не разрешим. У него нет никаких возможностей на хороший конец. Либо уничтожением Израиля, и тогда мир успокоится. Поэтому наверняка они чувствуют внутри себя и христиане, и мусульмане близость и понимание ясно между собой и точки соприкосновения в вопросах на Израиль. Хотя и по законам разным, и по их зависимости, скажем так, потому что евреи сильны и богаты, и лидируют в мире. Но это пока еще как бы удерживает позиции, но пока не будет прорыва. Даже малого прорыва будет достаточно, чтобы так произошло. И здесь мы должны видеть, мне кажется, и политику, как европейский рынок и американское правительство, как они действуют, либо явно, либо подспудно, через те мусульманские организации воздействуют на Израиль. К сожалению, мы находимся здесь перед всем миром. Можно сказать, перед всем миром, уважаемый Раф, упомянули в начале беседы те спящие империи. Азия, Китай, например, в некоторой степени Индия. Может ли это быть третьим путем между двумя этими полюсами, которые могут в чем-то компенсировать? Китайцы видят себя как высшую империю. Там нету таких ярко выраженных антисемитских выпадов. Нет и не было. Нет в природе. Хотя мы видим, что в Корее там антисемитизм очень силен, хотя они не знают, такие евреи. Китая пока еще нет. Я не могу сказать, что так и будет, потому что все же природа, антисемитизм развивается в народах в соответствии с их общим развитием. Китайцы еще не вышли. Если говорить о миллиарде людей, они не вышли из этой тысячной, тысячелетней дремоты своей. То, что они уважают евреев, они уважают их, наш разум. Не религию, не философию внутреннюю нашу, нет. Они уважают нас, потому что мы умны и сильны властью. Поэтому это не идеологическая связь, это не религиозная, теологическая связь. Поэтому их не беспокоит земля Израиля. Они могут сказать, у нас есть Тибет, у нас есть места гораздо более... Пожалуйста, приезжайте, селитесь. На фоне 1,5 миллиарда китайцев будет еще 10 миллионов евреев. Капля в море. Они не будут воевать за нас, чтобы мы оставались здесь. Они не помогут нам в том, чтобы мы обязаны быть здесь, в земле Израиля. У них нет этого в их ощущении. А связи, да, пока китайцы известны, это очень практичный народ. До того момента, как они в нас нуждаются, и в том мире, в котором в нас нуждаются, они могут покупать. Если можно было купить, они купят наш разум и возможность управления, возможность восприятия, науки, все бы это они купили и оставили бы нас. Поэтому я не думаю, что это может быть для нас поддержкой. Кроме того, я все же человек, который изучает науку Каббала. И я вижу в этом процесс, который определяется высшей природой. Мы не можем убежать и не можем искать дополнительную силу, которая поможет нам быть либо под крылами Сталина или Мао, или еще кого-то. Обама, разумеется, нет. А мы должны понять, что у нас есть только одна возможность. Возможность спастись. Так, если я уже рассматриваю вещи в исторической перспективе спастись от массового уничтожения народа Израиля, это выполнить нашу миссию единства, которое делает нас, из нас народ. А евреи, которые не связаны между собой, становятся как в Вавилоне во времена Авраама. Нет такого народа Израиля. Народ Израиля существует только, когда он связан между собой поверх всех противоречий. И тогда никто не может нас причинить нам вреда, и мы тогда становимся подобны, равнозначны высшей силе, которая тоже едина. И тогда мы обретаем такую силу. Мы не должны воевать, когда я говорю о силе. Сила духовная здесь, которая действует на весь мир, и тогда мир начинает перенимать эту идеологию. Объединение поверх всех различий — это обязательно невозможно, чтобы мир существовал по-другому. При том, что он так глобален, одна маленькая глобальная деревня в наши дни. Как человек, бывший посол Израиля в ООН, я видел весь мир в одном здании. Все его чаяния, все его стремления, все его конфликты. И при всех различиях я участвовал в трех конгрессах и видел там народы. То есть я обнаружил в этом усилие не просто для нас раскрытие науки Хаббала, а вы уже объединяете последний конгресс. В нем принимали участие представители 67 народов, привести их к связи с Творцом. Это усилие, я думаю, которое вы, уважаемый Раф, стремитесь. Конечно, я к этому стремлюсь. Я должен выполнять то, что от нас требует наука Каббала. Мы действуем в направлении объединения народа и связи народа со всем миром. Во всем мире пока еще в наших рядах насчитывается около 2 миллионов человек, которые разделяют наше мнение. Но наша проблема, прежде всего, это народ Израиля. Хотя я показываю, что смотрите, как наука Каббала может дать общую основу для всех, для объединения всех, не только для маленькой группы, а для всего Вавилона. Сейчас весь мир — это один Вавилон. Но все же должно быть прежде всего исправление в среде народа Израиля. И прежде всего здесь, в земле Израиля, если бы мы здесь построили народ единый, хорошо между собой связанный, умеющий наладить связь поверх эгоизма, не нужно отменять эгоизм. Наоборот, как написано, все преступления покроют любовь. Преступления остаются, это наша природа. И она проявляет себя все более и более. Но это не важно, так и должно быть. Но мы можем на фоне этого усилить любовь между нами еще более. И тогда мы приходим к балансу обеих сил, хорошей и плохой силы. Но хорошую силу мы должны извлечь из природы. Это и есть Творец, высшая сила. Сила отдачи, любви, и сбалансировать плохую силу. Это и называется раскрыть Творца. Если бы мы хотели раскрыть Его для того, чтобы установить баланс, это означает, что она жила бы среди нас, раскрылась бы среди нас. Тогда это и произойдет. Вся эта методика, я надеюсь, что постепенно мы сможем ее дать народу. Мы видим сейчас на этих выборах 2015 года, как народ разделен и находится в заблуждении, и не знает, с кем справедливость, как в Пурим не знали, с кем, на чьей стороне справедливость, или на стороне Мордехая или Амана. И этот народ несчастный. И религиозная часть, и светская часть, все находятся в смятении. Но все же, уважаемый Рав, вы уже около 40 лет преподаете, изучаете науку Каббала. Вы можете констатировать определенное развитие. Да, но оно очень-очень ограничено. Я рад, что мне удалось, может быть, показать пример в чем-то, бросить семена в народ. Мы издаем книги, выступаем на радио, на телевидении. Мы стараемся повлиять на систему воспитания. Проблема основная в воспитании. И пока что народ жестоко войны. Что поделаешь? Что кажется вам? В будущем, как человек, обладающий таким богатым опытом, жизненным опытом. Я думаю, что, разумеется, восприятие правильно, как постараться объединить тех с другими, со всеми особенностями каждой религии, каждой конфессии. Здесь, в государстве Израиля, в земле Израиля, это центр, эпицентр всех процессов. Здесь требуется приложение максимальных усилий. И можно ли мечтать, чтобы в системе образования Израиля ввели уроки по Каббале? Нужно стараться. Я хотел спросить еще, если можно. Все же. Что бы вы посоветовали евреям во Франции? Я слышал ваш совет, уважаемый Рав, им нужно объединиться. Я думаю, что это правильно в любом контексте. И будь то есть антисемитизм или нет антисемитизма, они там меньшинство, и поэтому им требуется и существует определенная консолидация. Есть объединяющая всех организация, есть более религиозные или более светские организации, есть еврейские школы. То есть определенная мера объединения существует, но это пока еще недостаточно. Насколько я знаю их общество, даже при всем авторитете премьер-министр, каждый премьер-министр чувствует обязанность. Но это тоже и политический шаг. Как будто у него есть возможность наладить жизнь полумиллиона евреев. Это как Моше у горы Синай, который наш премьер-министр призывает всех французских евреев переселиться сюда, но евреи не будут поспешно переселяться из Франции в Израиль, это понятно. И еврейские корни там очень глубокие, еще со времен Раши. И не очень-очень привязаны, как светские, так и религиозные, французской республики. Они там и воевали за нее, и даже потеряли своих родственников в войнах. Они очень любят французскую культуру и достижения республики. Я читал письмо, которое в последнее время, 3 недели тому назад, написал преподаватель общественных наук Франсуа Гольбран, который написал ответ своему другу из академической среды, что после убийства 4 евреев и теракта в Шарли Эбдо, он пишет: «Дорогой мой друг, оставайся с нами. Их немножко насторожил призыв Нетаньяху приехать в Израиль. И он им отвечает: я действительно вынужден оставаться. Моя семья живет в Париже с 1700 какого-то года. Во французских войнах я потерял близких родственников. Это я потерял на полях сражений. Я сам офицер запаса ВВС. Я тоже защищал, воевал за республику. Французские евреи, повторяя слова премьер-министра, что Франция без евреев — это не Франция. Он действительно прав. Французские евреи очень много дали Франции. 12 Нобелевских премий, ученые, писатели, поэты. И мы считаем Францию нашей страной. Но я спрашиваю вас, вы призываете меня оставаться. Где ты был? Где ты был 7 октября 2000 года, когда призывали смерть евреям, которого мы не слышали много лет? Когда убили молодого еврейского парня в 2006 году? Где ты был, когда хладнокровно убили еврейских детей в Тулузе, в еврейской школе? Я вас пытался убедить в том, что республика теряет свои территории. И с точки зрения культуры, и демографии, с любых точек зрения. Вы не послушали меня. Я видел, что действительно были 7 миллионов французов вышли на демонстрации. Но вышли на демонстрации после теракта в Шарли Эбдо. По поводу евреев это было не так явно выражено. Если вы призываете меня оставаться, я, конечно, принимаю ваш совет, я вынужден оставаться, но воюйте на моей стороне. И мне кажется, что главное для французских евреев — это усиление единства, усиление объединения через науку Каббала и другими возможными средствами, но также постараться призвать мировое сообщество и донести, призвать их встать на сторону евреев. Это то, к чему бы я их мог призвать. Как израильтянин, каждый француз может сделать свой выбор в пользу переезда в Израиль. Сегодня уже около свыше 10 тысяч евреев приехали во Францию. Это не репатриация в таких масштабах. Это главным образом идеологическая репатриация. Речь идет о представителях свободных профессий, зубных врачах, молодых супружеских парах, бизнесменах, которые приезжают, ища еврейское лицо, потому что есть большие трудности во Франции, чтобы оставаться евреем. Я повторяю, что Израиль-то всегда остается тылом, но тот, кто остается там, должен усилить объединение, желательно вместе с наукой Каббала, на своей стороне. Вместе с тем, бороться за свои права, как французский гражданин. Мы оптимисты, надеюсь, что мы добьемся успеха. Я очень благодарю вас, спасибо большое. Всего наилучшего. Спасибо. Встреча с Каббалой.